Пятница, 14 июня, микрофон Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Это программа «Персонально ваша». Сегодня у нас в гостях заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Лев Маркович, здравствуйте.
Никита и все, кто смотрит и слушает «Живой гвоздь», здравствуйте.
Слово «мир» будто бы с каждым днем звучит все чаще и чаще, а на душе от этого лучше не становится. И настроение не улучшается, и мир не приближается. И вот сейчас Владимир Путин, выступая в Министерстве иностранных дел Российской Федерации, призывал к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории, постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой. То есть буквально дал свои какие-то мирные предложения, мирные инициативы, назовем это так. И все это было сказано на фоне предстоящего саммита мира в Швейцарии, который организует украинская сторона. Правильно ли я понимаю, что Владимир Путин пытается перехватить повестку у Зеленского, чтобы саммит мира в Швейцарии превратился буквально в обсуждение мирных инициатив России?
Вы совершенно правы, Никитин. Никита, именно это и задумано ровно за сутки до начала саммита в Швейцарии, где предполагалось участие около 100 стран, в том числе тех стран, с которыми постоянно общается Россия. Известен проект меморандума для этого саммита. Известно, что он был существенно смягчен, и он отличается от украинского проекта. Известно, что Швейцария крайне разочарована не участием в этом саммите некоторых ключевых стран, в первую очередь Китая. А о неучастии Китая в этой конференции договорился Путин во время визита в Китай. Все совершенно понятно и прозрачно. И до конференции в Швейцарии было понятно, что все ее участники не подпишут тот проект решения, который был подготовлен. Но одновременно было очевидно, что непонятны следующие ходы, непонятны следующие действия. К чему бы ни пришла конференция в Швейцарии, разговаривать-то в любом случае придется с Россией. И Путин в своей обычной манере сформулировал условия, это именно условия, это требования, по сути это ультиматум. Он предъявлен не Украине, как Украине, он предъявлен всем тем странам, которые объединились в проукраинскую коалицию и поддерживают сейчас Украину. И большинство этих стран будут участвовать в конференции в Швейцарии. И таким образом Путин, можно сказать, сбросил с рабочего стола ту повестку, которая была предложена для Швейцарии, и дистанционно, потому что Россия не участник конференции в Швейцарии, показал, что нужно обсуждать. Таков его жест. Что важно в том, что сказал Путин? Важно то, что он зафиксировал свои условия. Зафиксировал открыто и публично. Это означает то, что за пределами этих условий, скорее всего, компромиссов не будет. Эти условия отличаются от того, что говорилось буквально накануне. В течение нескольких месяцев различные представители России, в большей степени МИД и его представители, заявляли о том, что давайте остановимся на статус-кво. Статус-кво означает, кто где стоит, тот там и остается. То, что сегодня озвучил Путин, отличается от того, что говорили представители МИДа, существенно.
Лев Маркович, потому что он прямо заявил... Можно я сразу вас уточню? А не является ли это просто таким бизнес-подходом? Проси больше и получишь, ну, как минимум...
Сейчас скажу. Это называется переговорная позиция. Но я думаю, что все достаточно глубже и достаточно более драматично. Нужно понимать, то, что Путин озвучил открыто на весь мир, это становится и уже стало после его выступления официальной позицией России, всех ее структур. В эту позицию входит признание Украины, вхождение в состав России четырех новых субъектов в дополнение к Крыму и Севастополю в их административных границах. Россия сейчас ни один из этих субъектов полностью не контролирует. Есть высокая степень контроля, более высокая в Донецкой и Луганской области, есть существенно меньшая степень контроля территории в Запорожской и Херсонской, включая столицы Херсон и Запорожье, и все знают, каково положение дел на земле. Предложение Путина заключается в том, чтобы Украина оставила эти территории, то есть отступила и признала, что эти территории в их административных границах являются законной территорией Российской Федерации. Но предложение не только в этом. Предложение заключается в том, чтобы эти условия были не условиями переговоров, а были условиями навсегда на карте мира, чтобы это вошло в договор между странами, чтобы эта государственная граница была всеми признана. И в дополнение к этому, чтобы после подписания этого договора и этих соглашений были сняты все санкции в отношении России. Можно оценить эти условия, этот ультиматум, так, как вы и сказали, некой стартовой переговорной позиции. Но я не помню таких переговоров, чтобы Путин озвучивал некие условия, а открыто озвучивал, не в закрытом диалоге, когда никто не слышит и не видит, а на весь мир. И потом эти условия менялись. Таким образом, мы получили, весь мир получил жесткую позицию, которая понятна, и которая, скорее всего, не будет принята. Мы увидим, как будет обсуждаться это предложение в Швейцарии, а так или иначе оно будет обсуждаться, деваться некуда, оно озвучено, делать вид, что его нет, невозможно. Дальше встает вопрос, а существует ли такая политическая конструкция, которая могла бы организовать переговоры с участием России, естественно, с участием Китая. От Китая никуда деться уже невозможно, кто бы этого ни хотел. Китай выходит на лидирующие позиции.
Тогда в мире. Нам нужны США как контрагент, как другая сверхдержава в этой сборке.
США и есть реальный партнер Путина. Сегодня еще ультиматум предъявлен не Украине. Ультиматум предъявлен Соединенным Штатам Америки и всем тем странам, которые обеспечивают военную и политическую устойчивость Украины сегодня. Это им направлен текст. Есть еще один адресат у этого текста. Он явно не упомянут, но он подразумевается, на мой взгляд, совершенно четко подразумевается. Это послание той части украинской элиты и той части украинского общества, которая готова согласиться на эти условия для сохранения самой государственной независимости Украины. Нужно напомнить, что в эти условия входит также внеблоковый статус Украины, то есть отказ от вступления в НАТО в исторической перспективе, не просто сегодня, на 10 или 20 лет, а в исторической перспективе. И вполне определенные условия ограничения воинского контингента, включая отказ от размещения ядерного оружия на своей территории. Когда в сегодняшнем заявлении Путин говорит о денацификации, он не называет фамилию Зеленского, но частью этих условий является, несомненно, отставка Зеленского и переход власти в Украине к другим людям. Каким? Это вопрос открытый. Есть ли такие люди в повестке дня, тоже неизвестно. Я вижу эту позицию как максимально жесткую для России, которую мог в принципе занять Путин сегодня. Наверное, в 2022 году он мог бы заявить о больших территориях. Собственно говоря, изначальной целью российской политики в отношении Украины было сделать из Украины Беларусь. Почему все закрутилось вокруг Януковича? Потому что Янукович был тем президентом Украины, который устраивал Путина, и Путин управлял Украиной через Януковича. Но потом случилось непонимание между Януковичем и украинским обществом. Он сначала пообещал, что подпишет соглашение с Евросоюзом, по сути, стратегическое, предопределяющее вхождение Украины в Евросоюз в очень отдаленной, но тем не менее понятной перспективе. И получил в ответ предложение Путина. Туда не ходи, сюда ходи. И в качестве приложения к этому предложению несколько миллиардов долларов, чтобы было конкретно. И он принял предложение Путина. А общество возмутилось. И после того, когда Янукович перестал быть президентом Украины, Путин неоднократно заявлял, что все следующие президенты Украины, в его понимании, не являются легитимными, потому что в Украине произошел государственный переворот. Так он квалифицировал события на Майдане и последующие события, связанные с бегством Януковича и проведением досрочных президентских выборов. Он постоянно возвращается в эту точку. У него, точнее для него, и Порошенко не был легитимным президентом. Но тогда Россия не была готова еще к военной операции. Велись переговоры, Минск-1, Минск-2, была так или иначе коммуникация, были предположения, что каким-то образом ситуацию можно будет сбалансировать, в том числе и в первую очередь по Донецкой и Луганской областям. И была иллюзия, что пазл может сложиться, может быть не идеально для каждой из сторон, но во всяком случае без боевых действий. Но не сложилось. В итоге сейчас, с учетом уже почти 2,5 лет боевых действий, Путин сформулировал предложение, которое является для него одновременно минимумом, максимумом и оптимумом. Это не похоже на переговорную позицию. это не похоже на мнение человека, который говорит, ну вот так я сформулировал, а теперь давайте сядем за стол и обсудим, может быть, я где-то изменил свою позицию.
То есть нет нигде никакого предмета для торга, назовем это так.
Да, да. Путин заявил это таким образом, что предмета для торга нет. И значение, на мой взгляд, имеет даже не то, как Украина и поддерживающие ее страны воспримут ультиматум Путина. Мое предположение заключается в том, что сегодняшние предложения Путина будут в той или иной форме отвергнуты либо на саммите в Швейцарии, либо после него, но где-то в ближайшие дни. Значение имеет то, что будет Россия делать после того, как эти предложения будут отвергнуты. Сейчас, несмотря на существенное ожесточение на всех участках фронта, на почти всех участках фронта, ни с одной из сторон не видно масштабного наступления. То есть эта весенняя пауза была явно предназначена для того, чтобы выйти на некие фиксированные, открытые переговорные позиции. И, по большому счету, ряд двусторонних встреч, все ко всем съездили на двусторонние разговоры. Украина и США, Россия и Китай, Китай и Франция – все встретили, все обменялись мнениями, фактически в закрытом режиме. И в итоге Украина пришла к швейцарской позиции, которая при этом претерпела изменения уже перед самым саммитом. Оттуда были исключены несколько ключевых для Зеленского положений, в частности, о границах 1991 года, что является самым принципиальным условием Украины, собственно, с 2014 года. И совершенно очевидно, что внутри той группы стран, которая приедет в Швейцарию, нет единства позиции. И Путин обозначил строго за сутки до начала конференции в Швейцарии официальную российскую позицию. У него совершенно точно есть предположение, что он будет делать, если и когда эта инициатива будет отвергнута. А отвержение этой инициативы, совершенно очевидно, приводит к эскалации боевых действий. Очевидно, Путин оценивает военные ресурсы России сегодня таким образом, что полагает достаточным тот военный ресурс, которым он сейчас распоряжается, для того, чтобы начать полномасштабное наступление. То есть суть сегодняшнего ультиматума заключается в том, или вы это все отдаете мне без боя, или я возьму это с боем. То есть второе действие, второй шаг может иметь еще большие последствия, чем первый. Это все часть обострения ситуации, очень серьезного обострения ситуации. Я не хочу предрекать ничего плохого, тем более ничего безысходно плохого, но совершенно очевидно, что зафиксированные в этом году переговорные позиции сторон пока что несовместимы ни в одном пазле. Понимаете, бывают такие ситуации, когда, положив рядом две позиции, допустим, из 10 пунктов, условно из 10 пунктов, можно увидеть, ага, пункт 1, 5, 7 соприкасаются, все остальные расходятся. Если пункт 1, 5, 7, да хотя бы только 1 соприкасается, тогда с этого и нужно начинать. Это шаг за шагом постепенно вырабатывается позиция. А сейчас мы имеем ситуацию, когда по условным 10 позициям каждой стороны нет ни одной точки соприкосновения, ни одной точки компромисса. Понимает ли это Путин? Да, понимает. Готов ли он идти дальше по пути военных действий? Мое мнение, да, готов. Вот просто я оцениваю эту ситуацию, когда готов. Понимает ли он цену этого дальнейшего движения? Думаю, что понимает, потому что в отличие от абсолютного большинства людей и в нашей стране, и в мире, Путин знает, каковы потери России. Человеческие, в первую очередь, и материальные. Ему это известно. Соответственно, эта цена его устраивает. Вот ситуация на 14 июня. Я думаю, что реакция самых разных участников процесса будет достаточно быстро. Большинство участников заявит ее открыто и публично сразу и тем самым также обозначит свою позицию. Думаю, что Китай промолчит, открыто и публично ничего заявлять не будет, потому что у меня есть предположение, я не работаю в дипломатической сфере, и с Китаем не на связи, но у меня есть предположение, что Путин известил Китай о сегодняшних требованиях. То есть китайцы узнали об этих условиях до того, как Путин озвучил их на коллегии Министерства иностранных дел. Кто еще узнал заранее, сложно сказать, потому что круг общения России сейчас очень своеобразен и существенно отличается от того круга общения, который был еще даже 4-3 года тому назад. до февраля 2022 года. Я думаю, что к началу будущей недели у нас у всех будет много информации для размышлений, но опасаюсь, что эта информация будет преимущественно плохой, печальной, драматичной и очень тревожной. Такова моя оценка на этот час. Предложения прозвучали только что. Мы с вами, наверное, едва ли не первые в эфире «Живого гвоздя», кто обсуждает эту ситуацию.
Да, доживем до понедельника, так и хочется сказать, потому что то, что вы описываете, похоже, очень похоже на то, что нас ждет, но, знаете, всегда надежда умирает последней. Поэтому...
Вы знаете, я вам скажу так, надежда не умирает никогда. Просто не все доживают до того времени, когда надежда становится жизнью. Вот о чем нужно помнить и что нужно понимать.
Но все равно, чтобы не быть таким... скажем так, ультимативным, Владимир Путин в своей речи также предлагал некоторый образ будущего. Но этот образ будущего был связан с коллективной европейской, даже евразийской безопасностью. Владимир Путин утверждал на встрече, что система евроатлантической безопасности потерпела крах, ее нужно создавать заново, и будущая архитектура безопасности должна быть открыта для всех евразийских стран, которые пожелают, в том числе и членов НАТО, принять в ней участие. Старые институты не работают. Это добавляют себя. Действительно, мы видим, как, что ООН, что, не знаю, там, Европарламент и те, кто может хоть как-то, могут как, хоть как-то влиять на переговорные процессы или быть площадками для, не знаю, сопоставления позиций, они куда-то исчезли или просто показывают свою полную беспомощность. Олег Маркович, как вы считаете, что нужно исправить, чтобы какие-то международные институты заработали снова, чтобы был, ну, создавалась какая-то... сбалансированная система, которая в будущем позволит избежать трагедии, подобной, которую мы сейчас наблюдаем между Россией и Украиной?
Не наблюдаем, а переживаем и проживаем. Никита, вы безупречно точно задаете вопросы, и это делает честь «Живому гвоздю» и вам лично. Ялтинско-Потсдамский мир рухнул. Строго говоря, он рушился в несколько этапов. Он держался на неприкосновенности послевоенных границ. Он держался на определенном балансе сил между советским блоком и условным западным блоком во главе с США. Он сильно зашатался после 1991 года, и вот тогда, 33 года назад, не была построена та система европейской, евразийской, можно ее как угодно называть, но, по сути дела, речь шла в первую очередь о Европе. Вот Азию сюда присоединять, это такая рискованная конструкция. Придет дядя Китай и скажет, что вы здесь хотите построить? А вы у меня спросили? А я тут строю свою пагоду. Если хотите, заходите в сени. Я вам расскажу...
То есть Китай – жандарм Азии. Назовем его так.
Не жандарм. Это страна, которая предопределяет сегодня значительную часть мирового экономического и политического пространства. Но вернемся к вашему вопросу. Когда в 90-е годы распалась та система, которая существовала в мире после Второй мировой войны, была уникальная возможность. Вот то, что историки и политики называют окном возможности, на основе возникшего доверия, близости ценностей, построить новую, как минимум, общеевропейскую систему безопасности, в которую входила бы в том числе и общеевропейская система противоракетной обороны, то есть защиты от ядерного нападения. Это был ключевой момент истории, я не устаю к нему возвращаться, это не первый раз, когда я говорю об этом в эфире «Живого гвоздя». И иногда люди спрашивают, ну зачем вы возвращаетесь с начала 90-х, мы уже прошли. Мы как двоечники прошли это начало 90-х, мы все, и Америка, и Европа, и Россия прошли 90-е годы как двоечники. Не факт, что мы могли стать отличниками при таких быстрых и драматичных переменах, но оказаться двоечниками – это было плохо и опасно. В итоге случилось расхождение ключевых политических блоков по ценностным вопросам, по политическим вопросам. Очень важным пунктом была Югославия. Чрезвычайно важным, когда стало понятно, что не рифмуются политические позиции и военные действия разных сторон. И затем, когда пришла эпоха Владимира Путина, то Запад недооценил, насколько изменилась Россия. Не предполагал, насколько далеко может зайти вот это движение России к новой имперской матрице. Не увидели. Ну, Путин 2 года отработает, потом кто-нибудь, Россия будет как-то выживать, мы с ней будем как-то мириться. В чем заключается условие для создания мировых систем безопасности? В одном ключевом слове, в одном ключевом понятии – в доверии. это доверие сейчас уничтожено навзничь. Какая общеевропейская система ПРО, когда в каждой из стран проводятся учения действий на земле, в поле, с участием России и НАТО? Такие учения проводятся Россией и Белоруссией, включая репетицию тактических ядерных ударов. Было объявлено, что проводились учения стратегических ядерных сил, стратегических, то есть самого тяжелого оружия, которое существует в мире. И гегемоны в обладании этим оружием – это Соединенные Штаты Америки и Россия. И НАТО проводит учения, которые предполагают боевые действия с Россией. Вот представьте себе ситуацию, об этом нужно говорить. Если 30 лет назад была бы построена общая система военной безопасности и противоракетной обороны на европейском континенте, как в эту систему мог поместиться военный конфликт между любыми странами, в том числе между Россией и Украиной, входящие в эту систему? Это невозможно, потому что система политического принятия решений и система военного управления была бы единой. Какая война внутри единой системы противоракетной безопасности? Это физически невозможно.
Но мы знаем, все знают другой пример, извините, что перебиваю, с сухопутными войсками Греции и Турции. Обе страны в блоке НАТО находились на тот момент.
Это было следствие глубокого исторического национального конфликта, связанного с Кипром. Этот конфликт удалось заморозить, его не удалось разрешить. Он только заморожен. И я не исключаю, что это было наилучшее решение на тот момент. Точно так же был заморожен конфликт между Северной и Южной Кореей по 38-й параллели. Точно так же в замороженных отношениях полвека, уже больше полвека, находятся отношения между Японией и Россией. У нас же до сих пор не подписан мирный договор, что нисколько не мешало до эскалации, до обострения отношений, никак не мешало экономическим, политическим, культурным, социальным связям между Россией и Японией. Понимаете, политики должны честно признавать, когда они сталкиваются с проблемой, которую не в состоянии разрешить они сами сегодня. Вот не нужно из себя изображать, даже не знаю, как сказать помягче, человеков-пауков, супергероев, что вот сейчас мы решим все накопившиеся за столетия проблемы и решим их навек вперед. Нет, у вас не получается. Мирно у вас не получается, уважительно у вас не получается, дипломатию у вас вести не получается. Ну тогда, если вы ничего не можете достичь и приходите к кровопролитию, тогда оставляйте эти проблемы следующим поколениям политиков. Те, кто сейчас ходит в детский сад, или, может быть, кто еще даже не родился. Просто признайте честно, что вы в тупике. Вы не смогли спасти мир от страшного кровопролития. Вы уперлись в стенку, но эта стенка движется дальше к смерти. Признавайте, что у вас не получилось. Замораживайте эту ситуацию. Спустя десятилетия другие люди с другими мозгами, с другими представлениями о ценностях политики, о ценности человеческой жизни вернутся к разрешению этих проблем. Желание решить проблему любой ценой, включая в первую очередь цену человеческой жизни, показывает абсолютное отсутствие квалификации у политиков. Ну, не 19-й, не 20-й век на дворе. Эпоха, в любом случае, следующая эпоха, должна отличаться от предыдущей извлечением уроков. До сих пор спорят, сколько погибло людей во время Второй мировой войны. Последние цифры приближаются к 60 миллионам. Никогда не подсчитают. Никогда не подсчитают. Количество российских солдат, советских солдат, лежащих на территории нашей страны и еще двух десятков стран, не посчитано до сих пор. Потому что они просто погибали там, где погибали. И жетонов металлических, в отличие от немцев, у них не было. У них были листочки папиросной бумаги. И все, они все
рассыпались. И которые еще выкидывали, потому что примета была плохая, брать с собой в бой.
Да, всяко было, все было. Этих людей еще не посчитали, боюсь, уже никогда не посчитают. Поэтому, к большому сожалению, вот те развилки, когда можно было стабилизировать мир, их было несколько. Они все сейчас за спиной. Мир в состоянии эскалации. Никакая организация Объединенных Наций сегодня не может не разрешить ни одной проблемы, не решить ни один вопрос. Ни ООН не работает. Генеральная Ассамблея ООН может принимать любые решения, любым большинством голосов. Любое из этих решений может быть абсолютно спокойно монтировано любым государством, входящим в ООН. Не просто в Совет Безопасности, а просто в Организацию Объединенных Наций. Совет Безопасности превратился просто в круглый стол. Есть 5 постоянных членов Совбеза. Россия, США, Китай, Франция, Великобритания. Вето любой из этой страны блокирует любое решение Совбеза. Вносится проект решений, заранее известно, кто наложит вето. Все, отсутствует доверие, отсутствует взаимопонимание. Лексика, которая сейчас доминирует в мировых отношениях, политических отношениях, несравнима с той, которая была в годы Холодной войны. ни советские руководители той эпохи, ни американские руководители не позволяли себе таких слов, таких выражений, таких оборотов, таких образов. То есть на таком языке политики не говорили никогда. Это язык ненависти, это язык вражды, это язык уничижения другой стороны. И в этой ситуации наиболее вероятным следующим историческим этапом, об этом очень страшно говорить, но это подсказывает логика событий, является Третья мировая война. Эти не сдвигаются с места, эти не сдвигаются с места. Действующая мировая архитектура, по сути, разрушена. Система международной безопасности отсутствует. Ядерные учения все уже прошли. Спор-то идет уже не о государственном суверенитете. Хоть России, хоть Украины. Спор идет о карте мира, о политической карте мира. Где будет чья территория влияния, где будет политическая граница. И на этом фоне даже государственные границы становятся второстепенными. Как ни дико это звучит на фоне всего происходящего в Украине. Первостепенным становится просто политический раздел мира. Это третья попытка после двух в 20 веке. Если эта попытка состоится в 21 веке, это изменит весь ход мировой истории. У меня нет никаких прогнозов, при каких обстоятельствах может это произойти, просто никаких. Но мир настолько напичкан сейчас оружием высокой опасности, которое превышает ранее примененное ядерное оружие, в частности, американцами в 1945 году в Хиросиме и Нагасаки 6 и 9 августа, в десятки раз. Это теперь считается тактическое ядерное оружие. Вот тем, кто сейчас говорит о возможности эскалации, я могу просто предложить посмотреть фото и видеохронику из Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Вот там было в 25 раз меньше то, что упало сверху. А сейчас тактическое оружие в 25 раз больше. Там было 5 килотонн, сейчас 75 килотонн. И все. Можете посмотреть на свое будущее, только умножьте еще на 25. Люди не понимают, с чем играются. Вот полная ликвидация доверия между странами, между решающими странами мира, между США и Россией наихудшие отношения с 1945 года. Существенно хуже, чем во время Холодной войны. Между Россией и Европой, хотя Россия сама Европа. Европейцы сейчас будут возмущаться, а я буду настаивать, Россия – это Европа. Мы неотъемлемая часть Европы. Европы, успешной, экономически успешной, политически и социально, культурно успешной Европы, без России не может быть. Но они сейчас это отрицают, потому что у них с нами и у нас с ними сложились такие отношения, что это отношения войны и вражды, а не отношения сотрудничества. И все идет по пути повышения градуса. Особенность эскалации в том, что каждый шаг эскалации рассчитан на следующий шаг эскалации с другой стороны. Он не просто провоцирует эскалацию. Он математически рассчитан, что ага, мы подняли до 48 градусов, а те в ответ поднимут до 49. Деваться-то некуда, некуда. А мы в ответ до 50. А у кого раньше градусы закончатся?
Или раньше градусы закончатся у того...
Градусы закончатся раньше у того, у кого люди закончатся. В чем вопрос участия НАТО в боевых действиях в Украине? Это не просто вопрос столкновения с Россией. Оно уже описывается как один из реалистичных сценариев. Это вопрос изменения численного ресурса человеческого. Человеческого ресурса. Путин открыто говорил, сухопутные силы НАТО в несколько раз превышают российские сухопутные силы. Поэтому, раз вы там нас превышаете в 3 раза, у нас есть то, в чем мы вас превышаем в 100 раз. Это тактическое ядерное оружие. Вот сценарий будущей эскалации. Насколько саммит Швейцарии, с учетом того, что сегодня заявил Путин, может обсуждать выход из этой воронки? Это в чистом виде воронка Третьей мировой войны. Она складывается, вот этот пазл складывается. Вот в мирном пазле ничего не складывается. Вот просто ничего. А в этом все складывается, притом сами все складываются. Стоят около костра с 2 сторон. Мы вязанку, они вязанку. Гори, гори ярче. Дальше известно.
А не можем ли мы говорить, что уже Третья мировая идет? Просто она идет именно в таком виде, как вы описываете. Гибридный, назовем его так.
Нет. Мировые войны не бывают гибридными. Третья мировая война – это война с использованием ядерных сил на большей части территории Европы с целью политического передела мира. Вот что такое Третья мировая война. Мы к ней очень близко. Вот так называемые часы судного дня, они просто прилипают уже к 12. Сколько там сейчас на них? Я не знаю. Наверное, 23:57. Примерно так. И эти сценарии таких катастрофических действий, они обсуждаются как реалистичные. Вот есть такие комнаты, такие залы, где ведется ситуативный анализ. Это есть в военном деле, это есть в политике, это есть в экономике. Ситуативный анализ показывает все ресурсы и возможные сценарии развития ситуации. Если такое-то действие совершается, какими могут быть ответы? Первый, второй, третий, пятый вариант. Если выпадает первый вариант, какие у нас ответы? Если второй, какие у нас? Если мы выбираем такой, какой у них? И вот это все считается до какого-то постижимого уровня. Я не сомневаюсь, что и в России, и на Западе сценарии Третьей мировой войны уже обсуждаются реалистично. Не публично, но реалистично. А в публичное пространство выходят учения с тактическим и стратегическим ядерным оружием, а также наземные учения в большинстве стран НАТО. Мы видим сейчас, что отсутствует дорожная карта к миру. То, что заявил Путин, это официальная позиция России, еще раз говорю. Она отличается от того, что они говорили еще вчера. Потому что слова Сергея Лаврова о признании статус-кво предполагали, что где стоим, там стоим. Мы сегодня с вами об этом уже говорили. То, что сказал Путин, это шаг вперед. И это дальше. Это поднятие планки условий. Я думаю, что в ближайшие сутки все те, кто готов высказаться публично, выскажутся. Дальше нужно будет смотреть за разговором в Швейцарии 15 и 16 июня и за итоговым документом. На мой взгляд, сегодняшняя ситуация не приближает тот момент, когда Украина, Россия и некий круг стран-посредников, не 100, конечно, но, может быть, 10, сядут за общий стол и начнут хотя бы на каком-то уровне разговор. Но дело еще заключается в том, что никто не сядет за стол переговоров. Это невозможно. Просто невозможно. До тех пор, пока идут боевые действия. Невозможно начать любую переговорную конференцию вот с первого самого шага, с подписания соглашения о прекращении огня. То есть давайте прекращаем стрелять и дальше начинаем разговаривать. Непонятен круг стран, которые могут добиться подписания соглашения о прекращении огня. До тех пор, пока идут боевые действия, никакие мирные планы не будут восприниматься как реалистичные. А боевые действия воспринимаются, и, собственно, об этом говорят открыто, как улучшение переговорной позиции. Вот погибло сегодня 1000 человек. Улучшение переговорной позиции. Это все настолько несовместимо с теми выводами, ценностными выводами, которые сделало, или нам казалось, сделало человечество после Второй мировой войны, что, судя по всему, барьера перед бездной уже нет. Для того, чтобы предотвратить катастрофическое развитие ситуации, нужна колоссальная политическая воля. Просто колоссальная, которая будет идти через противодействие политиков, противодействие обществ, противодействие элит.
То есть вы говорите, что кто-то должен поступиться с одной из двух сторон, поступиться своими позициями и дать заднюю.
Это может быть третья сторона, которая возьмет на себя ответственность и скажет, я гарантирую, что я организую эти переговоры. Китай пока этого не заявил. Никакая другая страна этого пока не заявила. Турция пыталась, но Турция показала себя настолько верным сподвижником России, несмотря на их заявления в защиту крымских татар и много что другое. У них не хватает сейчас политического веса. Эрдоган крайне сложная фигура для мира, и он не воспринимается как миротворец. Он очень сильно снизил свои акции как миротворца, выступив открыто на стороне Азербайджана в войне против Армении. Это существенно снизило его статус. Он уже не воспринимается как беспристрастная фигура. А экономические отношения между Россией и Турцией будут всегда. Турция один из крупнейших, не единственный, но один из крупнейших экономических хабов России в условиях санкций. Мы находимся в ситуации, когда кто-то один должен сказать, лидирующий. Вот на таких-то условиях я создаю переговорную площадку. Кстати, в любом случае, честь и хвала Швейцарии, что она заявила о своей готовности предоставить свое пространство для такого разговора. Чем он закончится, это ответственность тех, кто приедет в Швейцарию. Но совершенно очевидно, что любая страна, которая берет на себя бремя ответственности в организации любой мирной конференции, даже если другие страны не признают ее мирной, берет на себя ответственность, в том числе и за неудачу этой конференции. Но сама по себе инициатива очень важна. Принижать ее категорически нельзя. Я могу сказать, если бы не было инициативы в Швейцарии, я не знаю, были бы ли сегодняшнее заявление Путина. Это вот тоже такая форма, очень своеобразная форма диалога, когда люди находятся не то что в разных зданиях, а находятся в разных частях света, во всех смыслах в разных частях света. Но, тем не менее, это вот такая попытка заочного диалога. Переговоры, конечно, такого уровня через СМИ, через публичные заявления не ведутся, они не приведут к результату. Но, во всяком случае, проясняется то, что каждая из сторон будет заявлять официально. Посредника ключевого сейчас нет. Швейцария, ведь предоставив себя для конференции, не является той страной-посредником, которая готова одновременно говорить с Россией, и с Украиной, и с США, и с Китаем. Просто решили Швейцария, как неприсоединившаяся страна, внеблоковая, с очень своеобразной историей вот этой внеблоковости. Кроме того, страна с одной из самых совершенных демократий в мире. Это республика, это государство-конфедерация с высокими правами у граждан, с высокими правами у местного самоуправления, с высокими стандартами жизни. То есть вообще как место проведения переговоров Швейцария выглядит очень хорошо. Я не хочу предполагать, что произойдет там в течение двух дней. Потому что пусть сначала прозвучат заявления, выводы, предложения, совпадения и несовпадения, а потом уже будем это комментировать. Очевидно, что будет обсуждаться все. Будет ли проявлена воля к началу обсуждения любых предложений? Вот любых предложений. Пока непонятно. Еще не прозвучало достаточное количество реакций. Вот пока мы с вами беседуем, наверное, какие-то реакции поступают. К вечеру мы узнаем чуть больше, чем знаем сейчас. Но я предполагаю, что без первого шага в виде подписания соглашения о прекращении огня ни одна мирная конференция не сможет обсуждать любой процесс спокойно, потому что каждую минуту во время каждого раунда переговоров будут продолжаться боевые действия, будут продолжать убивать людей, будут продолжать гибнуть люди, и мирные, и военные. На этом фоне о чем разговор? Не о чем, по сути, разговаривать. Потому что либо вы воюете, либо вы ведете переговоры на дипломатическом поле. Совмещение невозможно. Это два языка, которые несовместимы между собой. Вот просто несовместимы. Для меня в ситуации сегодняшнего дня будет важно услышать официальную позицию Китая, если она будет озвучена в той или иной форме. Это важно. И будет важно, что скажут Соединенные Штаты, потому что нужно признать, что Байден сейчас спеленат со всех сторон. Судя по всему, его выдвинут кандидатом в президенты. Американское общество тоже существенно расколото по ситуации в Украине, по степени участия США в этой ситуации. И материального, и военного, и политического. Байдену нужно в ситуации 50-50, а сейчас в США буквально так. Разные прогнозы дают разные оценки. Ближе нос к носу, дальше, но пока что это в любом случае 50 на 50. Не потерять свое и по возможности добавить. А на пути эскалации он добавить не может. Чем жестче США будут вмешиваться в украинскую ситуацию, тем меньше будет сторонников у Байдена. Потому что сторонники демократической партии в целом ориентированы в большей степени на мирный процесс, чем на военный процесс. То есть чем более радикальный будет Байден, тем выше шансы, что он проиграет выборы. Соответственно, во всем мире не понимают, с кем они будут вести переговоры уже через полгода. В ноябре выборы президента США, в январе президент вступает в должность. Кто это будет? Если это будет Трамп, все начинается, не все, но многое начинается сначала. Очень важно, что будет говорить Украина в Швейцарии. Уж я не знаю, будет ли отклик Зеленского на то, что сказал Путин. Это ответственность Зеленского, и только он вправе решать, что он скажет, где, кому и когда. Но, насколько я понимаю, он должен присутствовать в Швейцарии. То есть он должен заявить некую позицию лично, взять на себя ответственность за эту позицию. Давайте ее услышим. Будет ли он принимать это решение самостоятельно, или он будет вести консультацию? Судя по тому, какая складывается коалиция вокруг Украины, ему нельзя без консультаций. Ему просто не простят, если он будет делать самостоятельное заявление, не обладая даже 1% ресурсов.
Ну, то есть кто на него может оказывать давление в рамках вот этой мирной инициативы?
Это не давление. Это не давление. Это вопрос согласования. В коалициях принято согласовывать позиции. Здесь не вопрос давления там, США на Украину или Германии на Украину. Здесь вопрос согласования позиций. Если ты часть коалиции, и твой собственный ресурс – это примерно там, не знаю, от 1 до 3% от необходимого в экономике и военном ресурсе для того, чтобы поддерживать фронт и поддерживать саму государственность, ты не можешь принимать решения самостоятельно, потому что контрольный пакет экономических и военных ресурсов находится распределен между другими странами. И ты просто обязан с ними согласовывать эту открытую позицию. Может быть, они решат и скажут, давай так, давай всех послушаем. Давай сейчас 3 дня помолчим, послушаем, кто что скажет в субботу и в воскресенье в Швейцарии. А вдруг будет такая позиция? Ведь мы на самом деле сейчас находимся на самых последних раундах попыток найти выход из Третьей мировой войны. Точнее, предотвратить, не допустить сползания в эту войну. Ведь чешется у многих. Посмотрите, как живет сейчас военно-промышленный комплекс по всему миру. Кратно, за год кратно умножаются военные бюджеты и военные заказы. Военные заводы работают уже в 4 смены.
Такое мы наблюдали перед всеми мировыми войнами.
Абсолютно
усиление перепроизводства, и нужно это было выплеснуть.
И есть еще очень важная вещь. Особенность военной продукции заключается в том, что она сама по себе никакой добавленной стоимости не производит. Экономическое благосостояние ни государства в целом, ни людей в частности, не повышает. Участь военной продукции быть уничтоженной на поле боя и уступить место другой военной продукции. А если военные действия останавливаются и наступает перепроизводство военной продукции, то экономика рушится. Перестройка экономики с военных рельс на гражданские рейсы – это настолько сложная и небыстрая, кстати говоря, операция. Она грозит безработицей, она грозит макроэкономической дестабилизацией, потому что появляются мощности, не занятые ничем. Появляется падение уровня доходов. Вот в России сейчас растут доходы у всех, даже самых беднейших. Растет покупательская способность. И, к слову говоря, возникает дисбаланс между накоплением денег и тем, что хочется купить. Предложения на рынке не вполне соответствуют таким денежным запасам финансовым. Вот такие непредсказуемые, часто непросчитываемые, непонятные заранее. На них даже внимания не обращали, об этом даже не думали. А это все влияет на жизнь. На мой взгляд, единственным способом снизить обороты, снизить темпы движения к катастрофе, было бы участие в мирных инициативах людей, обладающих неким внеблоковым, внегосударственным статусом. Я могу только предположить, это все настолько умозрительно, что я хочу просить и вас, и Никита, и всех, кто нас слушает, к этому относиться как к умозрительному предложению, потому что я не располагаю никакой информации о возможности таких шагов. Но я могу перечислить несколько категорий таких людей. Допустим, Нобелевские лауреаты. В первую очередь мира, но также литературы, физики, математики, химии, медицины. То есть люди с выдающимися заслугами перед человечеством. Наверное, это могли бы быть религиозные лидеры, патриархи различных частей христианского мира, включая Папу Римского. К сожалению, мы не видим.
Папу Римского все время критикуют. Он как раз и говорил ровно то, что вы говорили несколько минут назад, про то, что кто-то должен поступиться своими позициями и пойти на какие-то уступки.
Я... На самом деле, сейчас сказал не о том, что кто-то должен поступиться позицией.
Я
сказал
так интерпретировал.
О том, все должны прийти к соглашению о прекращении огня. У Папы Римского, судя по всему, недостаточно политического и общественного влияния сейчас. Европа находится в настолько сложном положении, что сейчас сказать, какая страна, в виде какого, точнее, какие страны, через какие надгосударственные институты представляют европейскую позицию, очень сложно, потому что Европа колеблется, и местами Европа трещит. Карта Франции по итогам голосования в Европарламент – это карта протофашистского государства. Там в большинстве территорий победила партия, которая открыто высказывает симпатии к пронацистской политике. Это партия Ле Пен. И понятная инициатива. Да, Национальный фронт Марии Ле Пен. И совершенно понятная инициатива Макрона о срочном объявлении парламентских выборов и росписки ассамблеи, потому что об этом не все знают. Во Франции уникальная система выборов в Национальную ассамблею. Это мажоритарные 2-туровые выборы. Там нет никаких списков партий. Там баллотируются только политики, выдвигаемые партиями. И Макрон предполагает, что первый тур почти везде выиграет Национальный фронт Ле Пен, а во втором туре антифашистская часть общества, в том числе левая часть общества, которая по определению антифашистская, консолидируется и передавит Национальный фронт, таким образом он вернет себе политическую инициативу. Это колоссальные риски. Еще 10 лет назад о таком сценарии никто не мог говорить. Везде, где прошли выборы в Европарламент, усиливаются правые. Что означает усиление правых? Это усиление национализма, это усиление радикализма, это обострение межнациональных отношений и это увеличение государственного эгоизма. Что говорят правые? Плевать на Европу, плевать на мир. Есть Франция, есть Нидерланды, есть Дания, есть Швеция, есть Венгрия, есть Чехия, есть Испания, есть Италия. Отстаньте от нас. У нас есть свои проблемы. Что мы нам тут, весь мир в повестке дня? Нам тут надо свой огород прочистить, прополоть. И многие люди, уставшие от хаоса в политике, уставшие от мельтешения в политике, посмотрите на то поколение политиков, которое сейчас представлено в Европе. Ну, почти нет крупных фигур.
Но там много Время молодежи. Измельчало. Там много молодежи зато.
Они еще не выросли. Они еще не выросли. Они еще не готовы к общенациональной ответственности. Возможно, среди них есть даже политические гении предстоящей эпохи. Только эпоха надвигается трагическая. Понимаете, у каждого политика есть свой профиль. Есть герои эпохи войн, есть герои эпохи мира. И сейчас, судя по всему, общая ситуация, как минимум в Европе, провоцирует появление политиков, героев эпохи войн. То есть тех, кто сможет наиболее ярко и наиболее жестко продекларировать самые ультимативные цели и при необходимости подкрепить их военной силой. Так это и есть движение к Третьей мировой войне. Это тоже часть этого движения. Поэтому на фоне вот такого надгосударственного хаоса голос Папы Римского оказался не слышен. Потому что он предполагает некое католическое сообщество, католическое христианское сообщество. А внутри этих католических христианских сообществ в десятках стран Европы ультимативный политический раздрай. Серьезнейший, который пока непонятно, как преодолевать. Ведь с одной стороны, на волне национализма, то, что произошло в Нидерландах, партия получает более 25% голосов. С ней отказываются входить в коалицию другие силы, потому что просто не хотят прикасаться, опасаются замараться. А как в этой ситуации поддерживать внутринациональный диалог? Как поддерживать гражданский мир? Для огромной части жителей каждой страны мир в своем городе, в своем регионе, в своей префектуре приоритетен по отношению к глобальным проблемам. И получается так, что большинство политиков вынуждены сейчас, политиков национальных, отвлекаться на ситуацию в своих странах, и общемировая угроза уходит на второй план. Посмотрите на Шольца. Он почти потерял Германию. Он ведь на самом деле не глупый человек. Он гуманный человек. Он профессиональный политик. Он не случайный человек в политике. Но, скорее всего, он не сможет удержать власть уже на предстоящих выборах, потому что в том числе вовлеченность в надгосударственные проблемы, в ситуацию с Украиной, в ситуацию разногласий внутри Европейского Союза ударила по нему. Немцам теперь кажется, что Шольц недостаточно защищает немцев. Вот что вышло. Соответственно, французы считают, что Макрон недостаточно защищает французов. Вот в этой ситуации, не скажу феодальной разобщенности, но понимаете рифму, историческую рифму, в этой ситуации политической разобщенности инициаторы мировой войны получают удивительно благоприятные, чудовищно благоприятные условия для того, чтобы ее развязать. Они-то надеются уцелеть, а карта мира изменится, а победителей, как известно, не судят. А кровь, она всегда проливалась. Что, когда-то какой-то век был без крови? Вот и 21 века настала своя очередь, страшная очередь. Давайте подождем, что будет в Швейцарии. Вот мы сейчас с вами столько уже наговорили о предстоящем, что мне самому хочется Швейцария будет... хоть кого-то еще услышать.
Да, совсем скоро. К сожалению, есть уже первые реакции из Киева. ТАСС сообщает, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что новая инициатива Путина об урегулировании конфликта якобы не содержит реального мирного предложения. Это цитирует ТАСС. И вот уже есть такая, кажется, четко сформулированная. Вряд ли что-то скажет другой Владимир Зеленский. Но прежде всего, я хочу напомнить, что...
Можно одну минуту буквально, Никита? Вот беда современной политики, в том числе в демократических странах, я считаю Украину демократической страной, несмотря на все происходящее, заключается в том, что советники офисов президента начинают высказываться до президентов. И тем самым показывают, что в стране отсутствует система выработки важнейших политических позиций по вопросам войны и мира, по вопросам жизни и смерти. Вообще, господин Подоляк, кем бы он там ни был, но советник офиса президента – это даже не глава офиса президента. И это вообще не президент. И когда выступает Путин, кто бы как ни относился к Путину, то ответ на выступление Путина, ну, по законам политической симметрии, должен быть ответом президента Украины, президента Соединенных Штатов, главы Госсовета КНР. Ну, как-то вот так принято, что если ты находишься на другом этаже, даже если у тебя есть лесенка в кабинет на верхнем этаже, то принято сначала выслушать тех, кто непосредственно будет принимать решение. Я могу предположить только, что дискуссия в Швейцарии будет очень тяжелой. Вот просто очень тяжелой. Какие выводы из нее сделают, невозможно предположить. Я сейчас не могу сказать, что я вижу перед собой политиков в мире, которые понимают, отдают себе отчет всей бездне возможной предстоящей эпохи. Все тешат себя надеждой, иллюзией, мыслью о том, что все свое, что хочу, получу, а катастрофы удастся избежать. Вот это опаснейшая иллюзия, это такая, знаете, жуликоватость. Я понимаю, что, скорее всего, не сложится, а вдруг? Вот это «а вдруг» может привести к Третьей мировой войне.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня Лев Шлосберг, заместитель председателя партии «Яблоко». Это «Живой гвоздь», веду эту программу я, Никита Василенко, персонально ваш. И помимо прочего, не забывайте подписки, лайки, потому что это все топливо эфира, без этого локомотив под названием «Персонально ваш» не будет двигаться с места, а вы, я вижу, лайки присылаете, поэтому сегодня мы взяли такой большой и хороший темп. Ну и помимо прочего, подписывайтесь, конечно, на социальные сети Льва Шлосберга, Телеграм-канал, YouTube-канал, Гражданин ТВ, там много интересных стримов, в том числе и гостевых, и если вам не хватит нашей беседы, всегда можно найти что-то интересное там. И, конечно, не забывайте поддерживать «Живой гвоздь» и «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media, где много хороших книг расположилось. Помню, у нас даже, по-моему, когда-то была та самая книга «Августские пушки», которую в свое время читал Кеннеди во время Карибского кризиса, и некоторые говорят, что это во многом позволило ему тогда принять правильное решение и не вовлечь мир в новую мировую войну. Но сегодня у нас есть книга Олега Хлевнюка, замечательного исследователя со сталинской эпохи, и, собственно, это его, мне кажется, главный фолиант. Это «Сталин. История одного вождя». Она доступна для продажи shop.diletant.media, и я крайне ее рекомендую. Я помню, в свое время ездил в славный город Орел и прочел эту книгу, при том, что она здоровенная, за путь туда-обратно на «Ласточке». Но это не так важно, это мое мнение, что книга читается на одном дыхании, но у нас еще остается немножечко времени для того, чтобы поговорить. И знаете, вот когда вы начали говорить о том, что а вдруг, все время вот на этот авось надеются современные политики, я вспомнил, как где-то спустя несколько месяцев после начала специальной военной операции в штабе партии «Яблоко» в офисе появился пресс-вол, где была изображена картина Верещагина «Апофеоз войны». Это картина, на которой изображены черепа.
Она и сейчас там, да, на втором этаже.
И самое главное, там была сохранена надпись, которая была, собственно, на раме этой картины: «Прошлым, настоящим и будущим завоевателем». И действительно, вот возникает вопрос, а почему вот уроки истории, мы их все видим, мы все проходили, может быть, все получали одно и то же образование, но каждое поколение находится тот политик, который уверен, что он не повторит ошибки своих предшественников, в том числе в плане каких-то завоеваний.
Никита, это один из ключевых вопросов истории. Скорее всего, ответ дал великий русский историк Василий Ключевский, который сказал, что история ничему не учит, но жестоко наказывает за невыученные уроки. А мир очень эгоистичен. Властолюбие – это один из тягчайших грехов, вне зависимости от религиозной конфессии, которой человек принадлежит, либо не принадлежит никакой конфессии, либо вообще отрицает божественное происхождение мира. А властолюбие, амбиции, гордыня – это то, из чего произрастают колоссальные мировые трагедии. На самом деле, картина Верещагина многими людьми, живущими сейчас, воспринимается как исторический памятник. Она ведь умозрительная. Нигде не было такой страшной горы из человеческих черепов. Это образ, придуманный Верещагиным и написанный им. И это было его антивоенное высказывание, которое пережило века. Образ этой картины абсолютно честный. И я предполагаю, именно поэтому она не находится в матрице того политического наследия, которым должны кормить как ребенка каждого политика перед тем, как он вообще выходит в политику. Вот у нас же нет системы сертификации политиков нигде в мире. Экзамены не сдают. Отношение к войне, отношение к миру, отношение к убийствам, отношение к человеческим жертвам. Вот к этому всему барьера нет. В политику приходят все. А теперь еще в эпоху социальных сетей каждый человек император, каждый человек политик. Я сказал, и меня услышал весь мир, барьеров нет, технических условий минимальные. Вот он, гаджет, все. Меня может слышать столько людей, до скольки я докричусь. Судя по всему, не произошло передачи эстафетной палочки наднациональной, не только национальной, наднациональной памяти о цене войны после Второй мировой войны. Эта палочка потерялась где-то в 20 веке. За это ответственны политики. Когда люди, которые не воевали, не жили во время войны, не теряли своих родных и близких лично, приняли эстафету власти, они потеряли эту палочку мира. Они ее не приняли. У тех политиков, которые сами воевали, были ранены, чудом выжили, сидели в концлагерях, прожили страшную эпоху репрессий и понимали, что война неприемлема при любом варианте. Ведь и Кеннеди, и Хрущев, кроме того, что они были лидерами двух глобальных держав, они жили во время войны. Каждый из них мог быть убит. Каждый из них жил во время массовой гибели, во время страшной картины смерти.
Каждый принимал непосредственное участие, были на фронтах своих.
Да, 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 да. И они понимали цену мира. Но где-то в конце 20 века представление о цене мира ушло из мировой политики. Оно перестало быть условием политики. Как это вернуть? Это вопрос ко всему миру. Это будет очень трудно. Я не исключаю, что это вопрос может быть действительно чрезвычайно тяжелых компромиссов. Это может быть вопрос пережить эпоху вот этих страшных рисков без Третьей мировой войны. Сохранить национальную элиту. И я сейчас говорю не только об Украине. Я гражданин России, российский политик. Я вижу, какое общество сейчас в нашей стране, в каком оно состоянии, и какая часть общества парализована происходящими событиями. Ведь говорящих мало, молчащих большинство. Люди стараются пережить время катастрофы, не высказавшись, чтобы их не задело осколками. Но если будет время больше катастрофы, то осколки не минуют никого. Просто это невозможно. Если начинаются мировые войны, не имеет значения, вы живете в маленькой деревушке около Балтийского моря, или вы живете около Уссурийского моря, или вы живете на Белом или Красном море, это уже глобальная катастрофа. У нее свои законы развития. Убежать от нее невозможно практически никуда. Уже не говоря о том, что мы вообще не знаем, как это может происходить с новыми видами оружия, при новом виде информационной насыщенности и при том уровне агрессии и ненависти, который сейчас в мире набух. Я не знаю, я не вижу сейчас в мире страну-лидера, которая стала бы таким миротворцем, инициатором. Миротворцев. Это должна быть страна, которая готова нести, скажу не так, которой есть что предложить всем. Не только я предлагаю от тебя отнять это от тебя это. Я предлагаю, чтобы ты получил это, ты получил это, ты получил такие возможности, ты получил такие. То есть должно быть сформулировано предложение дальнейшей жизни. А мы сейчас все живем без будущего. Мир живет без будущего. Наша страна живет без будущего, потому что каждый день может произойти все, что угодно. У Украины сейчас нет будущего, хотя сама Украина, безусловно, борется за свое будущее. Но посмотрите, какой ценой. И в этой цене есть угроза потери будущего. Тоже потому, что будущее без людей не существует. И в России, и в Украине, и в Европе, и где угодно. Отсутствует образ мирного будущего. Вот образ военного будущего присутствует. Образ катастрофы присутствует. Образ Третьей мировой войны можно считать версией и варианты. А образ общего мирного будущего отсутствует. И никакая Организация Объединенных Наций сегодня этот образ не может даже сформулировать. Вот эти архитекторы будущего мира, они пока не проявили себя. Я их не вижу. Их голос не слышен. Пока слышны только голоса либо соловьев войны, либо провокаторов, либо заблуждающихся людей, либо людей, преследующих настолько узкие, не только военные, но и политические цели, что с этими целями мир несовместим априори.
Лев Маркович, на этих словах мы, к сожалению, должны уже завершать границе... нашу беседу.
Давайте в 30 секунд уложимся. Мы находимся на грани хаоса, весь мир находится на грани хаоса. Ответственность сегодняшних политиков заключается в том, чтобы отвести мир от хаоса и тем самым спасти его от Третьей мировой войны.
Лев Маркович, чтобы не было так грустно, потому что вот Зифа Фатяхова написал, не могу и не хочу слушать Льва грустно, давайте договоримся в следующий раз, обязательно проведем разговор об образе будущего, чтобы подарить людям надежду. Все.
Отличное предложение.
Да, при свидетелях спасибо. Мы это все зафиксировали. Спасибо большое. Лев Шлосберг у нас в гостях, в нашем гвозде. Не забывайте лайки и подписка, и, конечно, на социальные сети нашего гостя. Ну, а этот эфир провел я, Никита Василенко. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо, Никита. До свидания.